Глава вторая. В Будапеште. На Будапештском воинском вокзале Матушич принес капитану Сагнеру телеграмму, которую послал несчастный командир бригады, отправленный в санаторий. Телеграмма была нешифрованная и того же содержания, что и предыдущая: быстро сварить обед и наступать на Сокаль. К этому было прибавлено: обоз зачислить в восточную группу, разведочная служба отменяется, 13-му маршевому батальону построить мост через реку Буг. Подробности в газетах. Капитан Сагнер немедленно отправился к коменданту вокзала. Его приветливо встретил маленький толстый офицер.
«Ну и наворотил ваш бригадный генерал», — сказал, заливаясь смехом, маленький офицер. «Но все же мы были обязаны вручить вам эту ерунду, так как дивизии еще не пришло распоряжение не доставлять адресатам его телеграммы. Вчера здесь проезжал 14-й маршевый батальон 75-го полка, и командир батальона получил телеграмму выдать всей команде по 6 крон в качестве особой награды за перемышль. К тому же было отдано распоряжение. 2 из этих 6 крон каждый солдат должен внести на военный заем. По достоверным сведениям, вашего бригадного генерала хватил паралич».
«Господин майор», — осведомился капитан Сагнер у коменданта военного вокзала, «согласно приказам по полку, мы едем по маршруту в Геделе. Команде полагается получить здесь по 150 граммов швейцарского сыра. На последней станции солдатам должны были выдать по 150 граммов венгерской колбасы, но они ничего не получили».
«И здесь вы едва ли чего-нибудь добьетесь», — по-прежнему улыбаясь, ответил майор. «Мне неизвестен такой приказ для полков из Чехии. Впрочем, это не мое дело. Обратитесь в управление по снабжению».
«Когда мы отправляемся, господин майор?»
«Впереди вас стоит поезд с тяжелой артиллерией, направляющийся в Галицию. Мы отправим его через час, господин капитан. На третьем пути стоит санитарный поезд. Он отходит спустя 25 минут после артиллерии. На 12-м пути стоит поезд с боеприпасами. Он отправляется 10 минут спустя после санитарного, и через 20 минут после него мы отправим ваш поезд. Конечно, если не будет каких-либо изменений», — прибавил он, улыбнувшись, чем совершенно опротивил капитану Сагнеру.
«Извините, господин майор», — решив выяснить все до конца, допытывался Сагнер. «А можете ли вы дать справку о том, что вам ничего не известно о 150 граммах швейцарского сыра для полков из Чехии?»
«Это секретный приказ», — ответил, не переставая приятно улыбаться, комендант воинского вокзала в Будапеште.
«Нечего сказать, сел я в лужу», — подумал капитан Сагнер, выходя из здания комендатуры. «На кой черт я велел поручику Лукашу собрать командиров и идти вместе с ними и солдатами на продовольственный склад?» Командир 11-й роты поручик Лукаш, согласно распоряжению капитана Сагнера, намеревался отдать приказ двинуться к складу за получением швейцарского сыра по 150 граммов на человека. Но именно в этот момент перед ним предстал Швейк с несчастным баллоном. Баллон весь трясся.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — сказал Швейк с обычной для него расторопностью. «Дело чрезвычайно серьезное. Смею просить, господин обер-лейтенант, справить это дело где-нибудь в сторонке. Так выразился один мой товарищ Шпатина из Горжа, когда был шафером на свадьбе, и ему в церкви вдруг захотелось».
«В чем дело, Швейк?» — не вытерпел поручик Лукаш, который соскучился по Швейку так же, как и Швейк по поручику Лукашу. «Отойдем».
Баллон поплелся за ними. Этот великан совершенно утратил душевное равновесие и в полном отчаянии размахивал руками.
«Так в чем дело, Швейк?» — спросил поручик Лукаш, когда они отошли в сторону.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант», — выпалил Швейк. «А всегда лучше сознаться самому, чем ждать, пока дело откроется. Вы отдали вполне ясный приказ, господин обер-лейтенант, чтобы баллон, когда мы прибудем в Будапешт, принес вам печеночный паштет и булочку. Получил ты этот приказ или нет?» — обратился Швейк к баллону.